Суббота, 29 октября 2022 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Часть вторая, заключительная. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева расскажет нам о положении отечественного кинематографа в далеком 1922 году. Литературное обозрение Федора Двинятина посвящено роману Федора Достоевского «Бесы». Завершит час музыкальная рубрика «Звуковое пространство». А сейчас «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! 30 или 31 октября 1973 года, источники дают разные даты, скончался писатель и художник Борис Викторович Шергин. Постоянные слушатели нашей рубрики знают, что он был и замечательным сказителем. Именно сборником «Старин» была первая книга Шергина у архангельского города у Корабельного пристанища, увидевшая свет в 1924 году. В вступлении к этому изданию молодой сказитель, шел ему тогда 31 год, сообщает о людях, от которых он научился сказывать. Также в этом вводном слове сказитель оставил наставление тем, кто захочет петь старины после него. Сегодня, накануне Дней памяти Шергина, я предлагаю послушать этот текст. Также прозвучит начало старины про Василия и Снофиду, которая вошла в упомянутый сборник. Есть у седого океана белое море, у белого моря есть архангельский город, есть архангельская Двина. Летами над городом день и ночь простирает волосы красное солнце, а в зимную пору неизреченно сияют сполохи огненным венцом. Светил же мне в полночной стране и третий свет истинный. Как поставлено на небеси праведное солнце, таете и согревати моря и реки, болота и озера, таково мне было на земли материнское многоласково слово, благостный взгляд, тихой песенный голос. Ныне это солнышко да закатилось, ты погасла, моя звезда полуночная. Ох, и крепко спи, да, моя матушка, в архангельской да во сырой земле. Двина мати, море отец, синя пучина, возьми мою тоску кручину. И выйду я на море на синее, посмотрю во раздолье широкое. Отец правит судном. Запой, отец, уймись, печаль человеческая. Над морем плывут облака широкие, как ладейные парусы. Поет отец о морской ли глубине, о небесной ли высоте. О, песня, архангельская слава! По синю морю поют плывущие, по матерой земли бредут поющие. По большой земле, по луночной тундре, летят земные крылья олени. Поет самоедин, пошел с олежками в Канскую землю на летованье. Поет у прялки предея, поет ткач укросин. И после матери золотых словес помяну Пафнутия Осиповича Анкудинова. Тот по летам ходил морем в Норвегу, а зимами мастер был неводов и сетей ладить. От него изучился сказывать старины. Еще же и красному знаменному пению, ходя по божницам. Июнь был, сего не упамятовал. А теперь слюбилося, и хочется все поведать, да далеко спрашивать. И третью наведу на память Наталью Петровну Бугаеву, которая почасту гостила у нас в архангельском городе. Перстами предыдущая волну, а устами ведущая стих об Иосафе, о пустыне и иные без числа. И добре потрудившись, в песнях скончала жизнь. О, архангельская страна, в которой древо жизни моя поется! А я был хотен, да старен и стихов, и стало мне то дело в примету. Сберег былины до Москвы, и на самому мило. О, былина, детям забава, юным утеха, старым отдых, работным покой. И ныне часть собрали в малую книжицу, да предложили напев. И кто ноту знает, добро бы ему и о том породеть, чтобы напиться песни от живых сказителя уст. Поючи, простирайтесь на тот архангельский язык, пой по старине, держи ясак постановной, забудь дневную печаль, поючи, держи в уме студеное северное море, архангельский текучий дожи до светлой туманы. Тогда станут былинные словеса поющим и послушающим не на час, не на неделю, на век человеческий. О, синя моря, моря студеного, по крутым и взводням, да по белым и гребням, там звоны идут, ты небу молочные, а службы Божии денноночные, и мать тюрелья игуменья, как корабль плывет, грозы на посохом, о, по мосты бьет, под правой рукою ей не белый сыр, млад Васильюшко ей одинакой сын. Под левою рукою не полна луна, молода Снафида, дочь Давыдьевна, красоты своей устыжается, за рукав чурильин утуляется.
Дорогие друзья, на сегодня все. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишенье.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня киновед Джамиля Садулаева расскажет нам о положении отечественного кинематографа в далеком 1922 году.
Радужная оболочка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. 100 лет назад, в 1922 году, отечественный кинематограф переживал тяжелый кризис. Все предыдущее десятилетие Россию и мир трясло. В 14 году началась бессмысленная Первая мировая война, которая к 17 году выкосила большую часть молодых, здоровых мужчин Европы. Те, кто остался, пребывали в глубоком кризисе. Продовольствия не хватало, патриотические идеи с любой стороны конфликта рухнули. Уставшие мужчины и женщины хотели только одного – прекратить мировую кровавую бойню. В некоторых странах она действительно прекратилась, но не в России, которая шагнула после подписания позорного мира в пекло революций и гражданской войны. Гигантская страна с отрекшимся от престола монархом, павшим одним из миллионов жертв начавшегося тотального террора, лежала в руинах. Новые власти пилили доставшийся бюджет, строя новую жизнь граждан по своему разумению. Всеобщий хаос в реальности и огромное количество новых лозунгов, директив и декретов, обязывающих и призывающих к открывшимся благам, миру, земле и оплачиваемому труду, оставались бумажными резолюциями, только злящими тех, кто пытался выжить. как всегда бывает в такой ситуации, что мыслящим людям известно было на примере еще той старой французской революции, мыслящим, но не желавшим верить в повторение сценария, одним по глупости, другим из страха, что сбудется все в точности, в этой ситуации для людей было несколько путей спасения. Первый путь, не лучший, как и любой другой, верить в предлагаемые обстоятельства и играть до конца, бороться с врагом, воображая, что враг – это либо взявший оружие крестьянин, либо взявший оружие дворянин. Это был путь убийства, бессмысленного и беспощадного. Первый русский путь был тупиковым, второй могли избрать люди активные с деньгами. Взять и все бросить, бежать, куда глаза глядят, спасая хотя бы себя, забыв о призрачном долге перед страной или своим сословием, забыв о недвижимости, обесценившихся вложениях, если удастся пересечь границу и стать, если не рантье где-нибудь в открытом мире, то хотя бы остаться в живых, превратившись в одного из тысяч эмигрантов. К черту интересы страны, если она катится в тартарары. Участь людей второго сорта в изгнании для одних, тогда как другим удалось вполне сносно пристроиться. Третьим нечего было брать и некуда было ехать. 90% населения страны не могло участвовать в активной жизни. Оно было безграмотным или зажатым в тиски наемной работы, подденной и у крестьянина, и у клерка, не дававшей дохода и возможности этим доходом распорядиться. Эти подневольные люди под влиянием чудовищных обстоятельств превращались из народа в озверевшую человеческую массу, способную пожирать себе подобных в прямом смысле, не из идеологических разногласий, а просто потому, что нечего жрать. Голод и страх сковали этот народ, которым вскоре стали управлять какие-то новые люди. Они были образованы, они были с деньгами, старыми или новыми, тут же в хаосе добытыми. Они знали, чего хотят и как это получить. Не знали они лишь одного. Революция пожирает своих детей, и многие тоже обречены. Наконец, как бывает, оставались еще прекраснодушные идиоты, верящие в то, что все наладится. В конце концов, они оказались правы, все наладилось, и после русского дореволюционного кинематографа наступила эра кинематографа советского. Но только сейчас, в год 1922, юбилейный сегодня, о котором здесь речь, производство кино почти полностью отсутствовало. С кинематографистами того периода произошло все то же, что происходило со всеми. Кто-то уехал, попытавшись забрать с собой все, что мог, кто-то остался, решив, что это естественно. Хотя ничего естественного в декретах новой власти относительно кино не было. Первым делом была произведена национализация всех киноресурсов. Старые картины были запрещены к прокату и распространению. Отныне, с 1919 года, вся пленка и вся аппаратура принадлежали государству. Только оно могло выдавать разрешение на съемку. Но кто был этим новым государством, выдававшим разрешение? Новое государство предпринимало немало шагов к тому, чтобы сформировать новые ресурсы. Оно, например, собрало деньги, несколько миллионов рублей, понятно, обесценившихся, но сумма все равно была гигантской, и вручило их первому встречному проходимцу, который обещался закупить пленку и аппараты за границей. Больше его никто не видел. И таких проходимцев, заполнивших собой комитеты и выдававших невозможные к исполнению резолюции, было предостаточно. Главный организатор революции провозгласил курс на агиткино. Надо, заявлял он, делать картины, разъясняющие не умеющим читать крестьянам, что такое новая советская власть, снимать эти фильмы и возить их по деревням на передвижных киноустановках, которые тоже надо еще учредить. Крестьянам, однако, было не до кино. Единственный зритель, который мог бы и хотел ходить на фильмы, зритель все еще буржуазный и городской, не делал этого. Производство кино почти прекратилось, новых фильмов он не желал, старых не показывали, зарубежные пока не ввозили. Что сразу стало бросаться в глаза отсутствием сборов у запрещенного кинематографа. Но в 21 году объявлен был курс новой экономической политики. Частную торговлю разрешили, в том числе и торговые отношения в области кино. Теперь можно было частным образом приобретать и прокатывать в частных же кинотеатрах кинокартины. И уж точно не киноагитки хотела видеть затравленная, голодная и злая публика. Мелодрамы и комедии, как везде и во все времена. Но где их взять? Новых таких не снимали. Показывать старые и заграничные. И этого было вполне достаточно. Вот почему за три года, 1920, 21 и 22, нарождающейся советской кинематографии, сделано было всего около двух десятков картин. и это все равно либо были агитки, либо мелодрамы, либо комедии. В 1922 году отечественное кино находилось в глубоком кризисе. Зрителям и кинематографистам этого советского года оставалось ждать лучших времен. И в столетний юбилей тех памятных событий эта мысль утешительна.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Литературное обозрение Федора Двинятина посвящено роману Федора Достоевского «Бесы».
Книжная полка.
Здравствуйте. 1872 год справедливо считается конечной датой работы Достоевского над «Бесами». Великой книге к концу этого года исполняется 150 лет. Роман родился из соединения двух замыслов, естественно, почти без шва. Один – житие великого грешника, другой – злободневный рассказ о революционном кружке, участники которого убивают мнимого предателя, чтобы быть повязанными кровью. Это отчасти так называемый роман с ключом, где некоторым персонажам соответствуют узнаваемые жизненные прототипы. Поскольку не все, так сказать, натурщики, с которых Достоевский писал своих героев, широко известны, иногда узнавание их затруднено. К тому же это скорее полупрототипы, четверть прототипа. Петр Степанович Верховенский не слишком похож на революционера Нечаева манерой поведения. Его отец Степан Трофимович, в черновиках романа именовавшийся Грановским, совсем не похож на историка Грановского обстоятельствами частной биографии. И отношения родства их, конечно, не связывали. Литературная манера Тургенева и его заигрывание с нигилистами спародированы в фигуре Кармазинова, но его внешность нарочито не тургеневская. Город списан с Твери, где автор жил между ссылкой и столицей, но в Твери не было таких историй. Главное же в этом отношении, пожалуй, взаимоналожение поколений. Достоевский отчетливо помнил себя в похожем кружке сороковых, и главный герой, в которого Достоевский вложил много черт одного из давних своих товарищей, в романе оказывается учеником и почти духовным сыном человека сороковых и ровесником нынешней молодежи. Часто выделяют только антиреволюционный пафос романа, направленный против радикальной молодежи 60-х-70-х, не замечая, что первым предметом критики, причем довольно презрительной и беспощадной, становятся либералы-западники 40-х годов, подлинные родоначальники творящегося в современности. Перед нами многофигурный роман с многими параллельными сюжетными линиями. Достоевский и Толстой привели его на смену относительно камерному по композиции роману школы Гончарова и Тургенева. Четыре молодые женщины, горячо и безоглядно, каждая по-своему, любили красавца, негодяя и страдальца Ставрогина. Три незаурядных молодых мужчины, каждый по-своему, вдохновлены и запрограммированы им. К этим восьми нужно прибавить отца одного героя и мать другого, губернатора и губернаторшу, беглого каторжника и монастырского юродивого, известного писателя и чудовищного поэта, одного жениха и одного дуэлянта, нескольких участников революционного кружка и обо всем рассказывающего хроникера. Это не менее двух дюжин вовлеченных в действие. Характернейшая особенность Достоевского – рамки романа очень ограничены во времени, считанные дни, причем по-настоящему крупным планом взяты всего несколько таких дней. И вторая особенность, без которой предыдущая была бы невозможна. Перед нами катастрофическая череда развязок, разрешений тех историй и конфликтов, которые завязывались месяцы или долгие годы назад, и, как правило, порознь. Эти медленные начала проступают только в обмолвках, слухах, воспоминаниях, беглых обвинениях. Наяву кровавое разрубание чудовищного узла. В концовке число гибнущих героев бьет, вероятно, даже шекспировские рекорды. И это единственный случай в творчестве Достоевского. Два самоубийства, две смерти от скоропостижных болезней и не менее шести убийств заметных героев и героинь. И, кажется, среди этих смертей нет ни одной по-настоящему случайной. «Бесы» — роман тайн. Непредупрежденный, неподготовленный читатель видит, как съезжаются к месту действия люди, связанные с сетью каких-то прошлых знакомств и отношений, в большинстве случаев поначалу неясно каких. Многие поступки необъяснимы, действие накалено до предела, причины не вполне понятны. Как почти во всех романах Достоевского, есть сцена грандиозного скандала, в котором участвуют, если не все, то почти все. Участники сцены рассказывают жестокую и постыдную правду, на которую большинство реагирует страшным, скованным молчанием. Поначалу все разрешается только одной, но зато оглушительной пощечиной. Зато последующие смертоубийства вызваны не только прошлым как таковым, но и узким горлышком этой сцены, через которое былые обиды, грехи и ненависть перетекают. Для бесов типична ситуация поединка. Одни противостояния героев охватывают отдельную сцену, другие – почти все действия, и самоуверенность часто бывает посрамлена. Самый протяженный, долгий, беспросветный поединок происходит между Ставрогиным и Петром Верховенским. Сюжетная развязка его известна. Моральный итог и психологический итог неочевидны. Зато споров почти нет. Конечно, весь роман – один большой спор, но диалоги героев зачастую устроены как некие интервью. Раскрывающий свои излюбленные мысли и замыслы солирует и договаривает до конца, а собеседник, часто несогласный, только переспрашивает, уточняет, просит продолжать. Со времен первых серьезных комментаторов и апологетов Достоевского бесы читаются как главный, возможно, в его творчестве, веер предельной широты мыслей и интуиций, каждую из которых высказывает персонаж, проживающий ее всей своей жизнью, вплоть до гибели. Это идеи Шатова о народе богоносца, Кириллова о человека-боге, Хромоножки о матери сырой земле и даже меньшего масштаба идеи о будущем устройстве общества и об Иване Царевиче. Они устроены по образцу предыдущих и вливаются в их хор. Именно это делает книгу великим идеологическим романом. Подобно тому, как по законам композиции и психологии Достоевского герои отражаются друг в друге, спорят и двойничествуют, также перекликаются, противодействуют и толкуют друг друга их мысли и построения. Ошеломляющие психологические открытия Достоевского здесь, конечно, не слабее, чем в других его романах. Особую роль играют кризисы, надрывы, выход за пределы принятой роли, как следствие тех же срывов, пограничное состояние, сны, бреды. В этом романе огромную роль играет любовь во всех переходных степенях между эгоистической жестокостью и жертвенной жалостью. Самолюбие, сладострастие, сострадание, самопожертвование и самозабвенный поиск утверждения истины остаются основами человеческого мира, обрисованного Достоевским. Ужас происходящего и насыщенность раздумий не исключают смеха. Многие столкновения, разговоры, отдельные выражения отчаянно смешны. Насмешка, издевка, глумление сопровождают почти весь рассказ. Герои острят, дразнят друг друга, юродствуют. Рассказчик вставляет язвительные примечания. Вершиной этой стороны дела становится стихи и проза незабвенного капитана Лебяткина, абсурдом и доведенной до совершенства и наслаждения графоманией, предвещающей Хармса и поэтов его круга. Одна глава романа не была напечатана в его первых изданиях. С тех пор можно, по сути дела, читать две книги, с этой главой или без нее. Некоторые разбросанные по тексту замечания с поправкой на размеры значения играют почти ту же роль, создают развилки понимания, двусмысленности, внутренние противоречия. Иногда в тексте можно заметить не развившиеся, но и не удаленные следы прежних этапов замысла. В общем, «Бесы» в числе главных русских романов XIX века и вообще главных романов. Книга во всем объеме своих смыслов, мотивов, художественных особенностей доступна постижению вдумчивого и читающего старшеклассника, может заставить его хохотать, сопереживать, подмечать переклички, замирать от наслаждения и надолго задумываться, тем более она обращена к молодому и взрослому читателю. В ней есть элементы памфлета, но это не памфлет. Она насыщена исторической и религиозной проблематикой, но не сводима к ним. Она движется по канве авантюрного сюжета, но это не детектив и не боевик. Это роман в самом полном и высоком смысле слова, одно из главных достижений одного из величайших в истории писателей. Этому роману 150 лет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Звуковое пространство. Пространство. Пространство.
Nos verres du rêve plein les yeux, on noyait l'hiver, on était heureux. Dans la cheminée, un feu tout en fleurs, une mélopée et du baume au cœur. Et on chantait, et on chantait, et on chantait, et on chantait. Il y avait nos grands-pères, tout endimanchés, qui refaisaient leur guerre, leur voix cantait. Nous on se moquait, si tu craches par terre, j'y crois dur comme fer. Et on chantait, et on chantait, et on chantait, et on chantait. Autant des amours nos fées, nos princesses brisaient tour à tour leurs tendres promesses. Elles tout en blanc et nous le cœur en deuil, on riait pourtant une larme à l'œil. Et on chantait, 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 et on chantait.
Когда Сальваторе было 3 года, его отец получил работу на шахте в бельгийском Монсе, и семья перебралась из Сицилии в Бельгию. Сальваторе сохранил итальянское гражданство, по собственному признанию, в память о своем отце. Будучи школьником, он пел в церковном хоре и учился играть на гитаре. В 1963 году, после победы в музыкальном конкурсе, во Франции выходит его первая пластинка. К 1966 году около четверти всех продававшихся во Франции пластинок популярной музыки носили его имя. Первая гитара, присланная Сальваторе дедушкой из Сицилии, висит в зале его виллы в Брюсселе. На гитаре еще не стерся маленький белый цветок. Сальваторе Адамо появился на свет 31 октября 1943 года на Сицилии, в семье шахтера. В 1947 семья перебралась в небольшой бельгийский городок Монс. «Я был совсем маленький, едва 3 года», — вспоминает Адамо. «Как в фильме Феллини «Амаркорд» я опять вижу большой белый корабль. Это был паром. Моим детским глазам он казался теплоходом. Мама и я путешествовали в 3 классе, сидя на узлах с вещами, жуя хлеб и колбасу». В Бельгии было серо и холодно, но у семьи была работа, они были довольны. Отец решил, что Бельгия лучше, чем Аргентина. Еще в школе Адамо увлекся пением, что для сицилийца по происхождению было вполне естественно, поскольку в семье все прекрасно пели, а позднее стал сочинять собственные песни. Родным для него стал французский язык. По культуре он, конечно же, принадлежит Франции, но итальянские мотивы всегда были характерны для творчества певца. По словам Адамо, он не говорит по-итальянски достаточно хорошо, чтобы найти слова, отвечающие нашей эпохе. Но на 2 или 3 недели в Милане во время фестиваля неаполитанской песни он снова окунается в мелодии, отметившие его молодые годы. Эти песни говорят о солнце, о любви, о дружбе, о корнях. Итак, Сальваторе начал с исполнения неаполитанских песен. Дебютировал альбомом под названием «Месье, разрешите потанцевать с вашей дочерью». Одноименная песня из этого альбома стала шлягером. Пик популярности певца пришелся на 60-е годы. Альбомы с его песнями были изданы более чем 80-миллионным тиражом. Elle marche dans les rues de la ville. Elle marche silencieuse et tranquille. Mon amour, chacun peut te surprendre. Et chacun peut s'emparer de toi à son insu. Je caresse son ombre, mais je n'ai plus toucher. Mon bel amour, tu n'es plus que des combres, et je n'ai plus le droit de supplier. Elle n'est plus mon amour. Chacun peut l'aimer. Elle ne se souvient plus de qui je suis, de qui au juste l'a aimée. Elle marche et d'autres bras se tendent. Un autre cœur espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi et de notre passé. В 1972 году Сальваторе Адамо впервые приехал в Москву. Гастроли имели оглушительный успех. Выступая в Лужниках, Адамо собрал более 25 тысяч зрителей. С таким же успехом он пел в Ленинграде и Риге. Трижды выступал в Нью-Йорке, в знаменитом Карнеги-Холле. В 1977 году совершил триумфальный тур по Латинской Америке, собирая многотысячные стадионы. Певец всегда занимал активную социальную позицию. Он написал огромное число песен, откликавшихся на важнейшие политические события в мире. Деньги, затраченные на полеты к Луне, могли бы питать страны Африки в течение нескольких лет. Прежде чем собираться к звездам, нужно расплатиться с нашими проблемами на Земле, говорит Адамо. Он пишет тексты о людях, которые живут на улице. Я пытаюсь хорошо делать свою работу и понимать других. И это то, чего я желаю в течение 20 лет, говоря об эмигрантах, которые страдают. Как сын эмигранта, я горд тем, что научил успеху людей, чьи имена заканчиваются на «о» или «и». И если я остался итальянцем, это может быть во имя верности стране моих предков. Я вижу это как свободную любовь с одной стороны и брак с другой. Не надо подписывать бумаги, чтобы любить по-настоящему.
est un pays dont le ciel n'est jamais le même. Sous le soleil ou sous la pluie, à l'infini, je m'y promène. Je ne veux rien perdre du prêt. La femme que j'aime est mon pays. La femme que j'aime est un abri, aucune laideur n'y pénètre. Entre le béton et le gris, il y a des fleurs à ses fenêtres. Je peux m'y faire tout petit. La femme que j'ai est mon abri. La femme que j'ai. Je m'habille. La femme que j'aime est ma revanche. Le côté soleil de ma vie. La femme que j'aime est une nuit où le temps n'a plus rien à faire. Sur une étoile, notre lit s'envole à mille années-lumière. Et quand nous revenons sur terre, il fait tendresse sur la vie. Que m'a raconté mon destin. Je l'ai gravé dans ma mémoire. Je ne veux pas en voir la fin. Car je veux vivre pour y croire. La femme que j'ai est mon histoire.
Сальваторе Адамо сумел остаться скромным, несмотря на известность. Он – лицо своих песен, непосредственное, трогательное и искреннее. Песня «Tomba la neige» – «Падает снег» – шлягер, написанный много лет назад, но до сих пор продолжающий звучать в самых разных странах мира. Сам Адамо об этой песне рассказывает следующее. «Я написал эту песню, когда мне было 18. Да, это все из-за несостоявшегося свидания. Вы знаете, в этом возрасте все ужасно драматизируется. Я ждал девушку, которая так и не пришла. Было холодно, шел снег, и я подумал, ну, не могла же она вот так просто со мной поступить. Я-то считал ее своей невестой, и тогда я решил, что девушка не пришла из-за погоды. Снег. Так я нашел виноватого». Думаю, у каждого человека были подобного рода влюбленности и воспоминания. «Tomba la neige» вышла сначала в Бельгии, а во Франции появилась в разгаре лета. Так получилось, что в августе 64-го снег падал во всех французских дискотеках. Спустя 3 года ее исполнила японская певица Кашиджи Фубуки. Я был вообще не в курсе, все переговоры велись через студию звукозаписи. А потом она позвонила и пригласила меня на телепередачу с ее участием. Это была моя первая поездка в Японию, где я узнал, что моя песня была воспроизведена в форме классического хайку. Кстати, в Японии у «Tomba la neige» около 500 версий, и она действительно очень популярна. «Однажды, — рассказывает Адамо, — я услышал ее в инструментальном варианте и спросил стюардессу, что это за музыка. Она ответила, что это традиционная японская песня, рассказывающая о сакуре под снегом». Слышал, что и в России падает снег, помнят до сих пор. Это мне очень приятно и трогает до глубины души». Так рассказывал об этой песне ее автор и исполнитель Сальваторе Адамо.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
Из интервью Сальваторе Адамо. «Я говорю на шести языках, но пою и на тех, которых, в общем-то, не знаю. На турецком, армянском, корейском, японском. Кстати, очень бы хотелось записать песню на русском языке. Но больше всего мне нравится петь все-таки на итальянском, так как он способен показать все нюансы вокалиста. Мои чувствительность и сентиментальность уходят корнями на Сицилию. Вплоть до 18 лет моя жизнь была тесно связана с религией. Я окончил католическую школу, затем много размышлял на эту тему. Я придерживаюсь простых истин – делать добро, уважать других. Мы, собственно, такими и рождаемся, но нередко теряем эти качества на жизненном пути. В моем понимании, любить – значит существовать, жить. Думаю, если кто-то не любил, то значит и не жил». Не знаю, что лучше, любить или быть любимым, но знаю, что это свет нашей жизни, ее ангел-хранитель.
J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière. Et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre,
que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions.